Михаил Кузьмин. Пять разговоров и один случай. Начало случая. Приезжий не знал, что его везут на улицу Смычки. Не знал этого и извозчик, чувствуя, что Смычкой скорее могут называться или отравляющий воздух папиросы, или младенцы женского пола, не свыше пятилетнего возраста. Хотя и эти в последних и холстомордой матери, и сознательные отцы предпочитали называть феями, мадоннами и нинель. Как бы то ни было, Виталий Милыч Полухлебов был доставлен до места назначения. Заставленный шапками и вешалками передней, он снял котелок, и голова его оказалась необыкновенно похожей на ночную посуду без ручки. Сестра его, не обращая внимания на невинную неприятность его наружности, повела его в столовую, где уже кончали утренний кофе ее взрослые дети Павел и Соня. Багаж с наклейкой «Берлин» снесли в боковую комнату, назначенную для гостя. Приезжий говорил тихо и правильно, подбирая точное выражение. Как иностранец, был почтенен, вежлив и растерян. Впечатление тихого и какого-то домашнего неприличия, по-видимому, чувствовалось и домашним, так как иногда среди разговора они умолкали, тупились и краснели. Только Виталий Милыч безоблачно журчал, не моргал и избегал менять выражение невыразительного лица. Он был хорошо вымыт и одет опрятно. В комнате было ужасно много мебели, будто ее снесли из трех квартир. И голоса не разносились в пространстве, а падали обратно, так что все говорили в полголоса. Впрочем, Полухлебов и вообще говорил тихо. Параграф 2. Первый разговор о мебели. В большой гостиной стиля Людовика XVI 80-х годов камни, зеркала, рояль, портьеры, горки, бра, картины, ковры, пуфы, шелк, бронза, даже книги в переплетах Шнелля и Мейера. Светлый вечер, окна открыты. Красный дом напротив еще освещен солнцем. Виталий Нилович, сестра его Анна Ниловна Конькова, ее дети, Павел Антонович и Софья Антоновна, возраст 45, 50, 25 и 28. Старшие брат и сестра говорят в полголоса. Младшие вообще молчат. Молодой человек покурил, покурил и ушел. Соня перебирает ноты у рояля, будто ей смертельно скучно. Пыль везде вытерта, но кажется, что все покрыто пылью. Даже плешь Полухлебова. Виталий Нилович. Меня одно удивляет, хотя удивление вообще свидетельствует о некотором совершенстве нашего мозгового аппарата. Так вот, меня удивляет несоответствие того, что я здесь нашел, с тем, что я ожидал встретить. Анна Ниловна, я тебе не раз писала о наших делах. Виталий Нилович. Ну да, я по твоим письмам и судил. Не по газетным же известиям. Я и ожидал совсем другого. Анна Ниловна, всего не напишешь, не передашь. Виталий Нилович, совершенно верно. Но я удивлен, я был потрясен, если бы не был человеком тренированным. Анна Ниловна, что же тебя так потрясает, если это не секрет? Виталий Нилович, наоборот, я хочу разобраться в этом. Я колебался между ужасом и блестящей судьбой с нашей, ну понимаешь, нашей точки зрения. Я не нахожу ни того, ни другого, но заменена точка зрения. Анна Ниловна, объяснись. Виталий Нилович, вы не в блестящем и, конечно, не в ужасном положении, но в непонятном. У вас роскошная обстановка. Анна Ниловна, она не наша. Виталий Нилович, я вижу, в этом-то и дело. Чья же она? Анна Ниловна, я уж не помню. Марголиных каких-то, прежних владельцев. Виталий Нилович, но вы ее пользуетесь. Анна Ниловна, очевидно, теперь она считается нашей. Виталий Нилович, ты говоришь, считается. Кем? Анна Ниловна, совхозом. Жилтовариществом, домуправом, всеми учреждениями. Виталий Нилович. Ну, этих новых слов я не понимаю. А вами, тобою, Анна Ниловна. В конце концов и нами. Виталий Нилович. Но ведь она не ваша. Ты ее не покупала и не получала в наследство. Соня совсем увяла, за своими нотами и через секунду уйдет. Виталий Нилович. И тебе не противно жить в чужих вещах? Анна Ниловна. Живут же люди в гостиницах. Виталий Нилович, там безразлично для всех, а тут есть остаток, флюиды этих марголинов, ну прежних-то. Анна Ниловна, конечно, ты прав, Виталий. Может быть, и мне было противно, особенно когда я нашла в шкафу связку их писем. Потом привыкла. Что ты хочешь? Виталий Нилович, ты сама не замечаешь, как делаешься коммунисткой. Анна Ниловна, какое? Мы на примете. Нас не сегодня-завтра посадят. Конькова закрывает окна, опускает шторы и говорит о другом. Анна Ниловна, знаешь, кто на время уезжает за границу и трется среди иммигрантов? Все советизируются, а у нас наоборот. Я думаю, самые злостные
контрреволюционеры те, которые вначале сочувствовали революции. Это происходит от идеализма. Не очень умного, по-моему, как всякий идеализм. Виталий Тимович, а ты не идеалистка? Анна Неловна. Не знаю, у меня нет времени. Живу изо дня в день. Виталий Нилович. Политика Страуса? Анна Ниловна. Не знаю, иначе нельзя. Виталий Нилович. А дети? Мы с тобой уже старики. Анна Ниловна. Вероятно, так же. Может быть, у них есть личные интересы. Виталий Нилович. А годы проходят, все лучшие годы. Анна Ниловна. Для нас-то с тобой уже не лучшие. Виталий Нилович. Это как сказать. Лучшие годы не для всех совпадают с одним и тем же возрастом. Анна Ниловна. Да, в детстве я думал всегда, что лучший год – это будущий. Гость долго ходит по ковру, не двигая головой, и ужасно белый, как фаяс. На лбу светит отражение люстры. Виталий Нилович, а ты чем занимаешься? Анна Ниловна, я доктор в лечебнице. Виталий Нилович, ты же никогда им не была и не имела наклонности к этому. Анна Ниловна, ну что же делать? Соня заведует хозяйством в детском доме. Павел в пролеткульте. Виталий Нилович, Павлуша, ты не забросил писание? Анна Ниловна, неохотно. Нет, для себя пишет. Виталий Нилович, вы все занимаетесь не своим делом. Ты не сердись, но это так. Анна Ниловна, а какое же наше дело? Телефон. Хозяйка уходит. Возвращается нахмуренная. Виталий Нилович, что-нибудь неприятное? Анна Ниловна, Павлу звонил его товарищ. Виталий Нилович, ну, а в этом-то отношении он хоть занимается своим делом? Анна Ниловна подняла брови.